Всем привет, дорогие друзья! И если вы кликнули на этот подкаст, то наверняка вам интересна тема предпринимательства, бизнеса и финансов, потому что в этой студии мы говорим именно на эти темы. Название как бы намекает нам и предварительно знакомит с гостями нашего подкаста, а это молодые, крутые, амбициозные, рисковые ребята, которые либо только начинают свой путь, либо уже имеют многомиллионные кейсы, но в любом случае каждый из них уже имеет опыт и готов им делиться. На самом деле у нас есть уникальная возможность познакомиться с молодыми предпринимателями, заряженными людьми, вдохновиться их атмосферой и понять, что свое дело — это очень интересно и практически не страшно. Меня зовут Настя. Из этой студии буду вещать я, иногда называю вас зрителями-слушателями, потому что наш подкаст выходит как в видеоформате, так и в аудиоформате. Поэтому, если вам удобнее не смотреть, а слушать, добро пожаловать на наши площадки. Сегодня я безмерно рада представить, не побоюсь этого слова, уникального гостя, потому что я уверена и предвкушаю количество полезных вещей, которые вы сегодня услышите от него. Сегодня у нас в гостях сооснователь коммуникационного агентства MyGrips Максим Балонкин, и, понимая его график, мы, как обычно это делаем в таких случаях, скинули ссылочку на Zoom и поехали. Поэтому сейчас у нас будет время максимальных полезностей, и я советую вам оставаться до конца. Привет, Максим.
Да, привет, Настя. Рад тебя слышать. Спасибо за такие лестные представления.
Я очень рада, что сегодня ты к нам присоединился, стал гостем нашего выпуска. И давай я дам тебе право представить себя в двух словах, так, чтобы человек, который к нам сейчас присоединился слушать подкаст, сразу о тебе все понял, ну, предварительно хотя бы.
На самом деле непростое упражнение, потому что с каждым годом проектов становится все больше, и интересов тоже становится все больше, и поэтому в два слова они все тяжелее умещаются. Но так или иначе, да, я соучредитель коммуникационного агентства MyGrips, которое занимается креативным решением бизнес-задач, занимается составлением сложных рекламных кампаний. Ну и работаем по всему миру. Сам по себе являюсь серийным предпринимателем, запустили несколько новых направлений, ну и являюсь такой евангелистом корпоративной культуры, управления креативными командами и бизнесов, наполненных смыслами, наверное. Вот так вот, если очень кратко.
Ну, я уже вижу контекст творчества, потому что, во-первых, у тебя совпадает фон с нашим цветом, это уже много.
Да, готовился. Да-да-да.
Это круто. Я так поняла, что агентство MyGrips входит в группу компаний. Давай начнем именно с этого, с начала пути, как вообще в целом все зарождалось, с чего начиналось, история создания, взаимодействие с людьми, с которыми, да, ты начинал свой путь. Очень интересно самых азов первых шагов услышать.
Слушай, очень-очень получается объемный вопрос, на самом деле. Постараюсь его тезисно озвучить. Как ты уже сказала, да, действительно, есть группа компаний, которая называется Mushrooms Creative Group. Ну и, в общем-то, Mushrooms Creative — это наше было первое название нашего агентства. И изначально мы занимались вообще организации мероприятий. Мы делали вечеринки, так как сами любили, видимо, тусоваться. Делали вечеринки, и так или иначе постепенно развивались в этом направлении. Мы делали киноночи, потом перешли на клубные тусовки и заканчивали уже общегородской ночью первокурсников. В А2 это было уже такое супермасштабное мероприятие. И, в общем-то, оттуда и пошло название, которое вообще, если говорить по легенде, то мы взяли прототипом и прообразом нашего логотипа гриб из Марио. Дело в том, что Марио, будучи простым водопроводчиком, когда он съедал гриб, он приобретал суперспособности, которые помогли ему спасти принцессу, ну и, в общем, воплотить свою мечту в жизнь. И мы считаем и убеждены, что также компании, приобретая наши услуги, получают суперспособности и достигают своих целей, мечт и желаний. Поэтому мы остановили на названии Mushrooms Creative И, в общем-то, с ним жили, даже когда у нас менялись позиционирования. Они меняются регулярно у нас, там, ну, раз в год или раз в 2 года ранее мы переосмысливали себя. Ну и, в общем-то, последнее, к чему мы пришли, это позиционирование, с которым мы живем там 2 года. Наверное, мы лучше стали понимать, кто мы, что мы делаем, наши сильные и слабые стороны. И говоря про группу компаний, все это возникло тоже около 3 лет назад. Это была моя идея о смене стратегии. Я на тот момент решил, что когда у тебя агентство занимается всем, то это очень широкое размытое позиционирование. И я решил раздробить нашу компанию на 3 направления. И у нас появился бро-маркетинг, PacMeNow и MyGrips. И как раз-таки бро-маркетинг было стратегическое агентство. PacMeNow — это агентство, которое занимается дизайном, фирменным стилем. И MyGrips — это то самое коммуникационное агентство. Еще исходили из того, что Mushrooms Creative фонетически сложно произносится. Если я тебя сейчас попрошу сымитировать звонок, и ты скажешь «Mushrooms Creative Group, Анастасия, здравствуйте», это сложно произносить. И мы понимали, что даже, знаешь, по GetContact или по тому, как нас помнят люди, нас всегда помнили там грибы,
Да.
что-то непонятно. И в общем, и когда мы перестроили наше позиционирование, когда мы четко сформулировали наш нейминг, вот, потребовалось еще около года для того, чтобы в головах людей мы стали теперь коммуникационным агентством MyGrips. Поэтому очень вот наглядный пример, насколько важно, чтобы фонетически и чтобы это все отражалось в коммуникации, чтобы все это было в единой стилистике. Ну и так получилось, что Mushrooms Creative Group это теперь стало образом, который собирает в себя все наши направления деятельности. И мы подключили туда еще наших партнеров. Ну и на сегодняшний день наша группа компаний это уже порядка 12 компаний, объединенных общим видением, общими ценностями, общими целями, ну и пониманием того, как должен выглядеть клиентский сервис.
Давай тогда остановимся конкретно на основном агентстве, которым ты занимаешься, это MyGrips. Давай подробнее про, чем вы занимаетесь, какие у вас результаты, сколько существует конкретно, да, и услуги, которые предоставляете.
Как я уже говорил ранее, это буду как мантру, знаешь, произносить. Занимаемся креативным решением бизнес-задач. Собственно, в корпоративной культуре нашей мы ответили на все вопросы, что такое креативно, что такое решение, что такое бизнес-задача. Что это на практике? Мы занимаемся продвижением компании на рынок с момента возникновения идеи создания бизнеса. То есть мы занимаемся как разработкой продукта, это мониторинг рынка, позиционирование, платформа бренда. Потом дальше следующий цикл. После того, как мы продукт разработали, мы его оформляем. Это бренд-платформа, это дизайн, это брендинг, это всевозможные точки касания в виде визиток, бренд-буков, различных буклетов и сайтов. И следующий шаг – это продвижение. И здесь в коммуникации мы делаем коммуникационные стратегии 360 и онлайн. Но сейчас в целом это все 360. Занимаемся продвижением соцсетей с помощью контент-маркетинга, видеопродакшн, фотопродакшн, ну и стандартные инструменты вроде контекста SEO, трафика и есть направление пиара. То есть когда мы разрабатываем какие-то инфоповоды, и потом их продвигаем. То есть, говоря простым языком, бизнес может обратиться к нам на любом этапе своей жизнедеятельности и с любой по факту проблемой. И наша задача, главную цель перед собой, которую мы ставим, это, исходя из тех ресурсов, которые есть у партнера, который к нам обращается, дать наиболее интересное и объемное решение для того, чтобы добиться результатов.
Я бы очень хотела остановиться на этом вопросе поподробнее по поводу кейсов, по поводу людей, которые к вам приходят, и то, что они приходят на разных этапах, это очень здорово. И когда я смотрела ваши вообще презентационные материалы, сайт, во-первых, очень ярко, очень будоражаще, очень прям вовлекает. И мы
Я не
как
знаю, когда у тебя будет, не знаю, когда будет выходить твой подкаст.
бы...
Возможно, будет уже новый сайт к этому времени.
Я думаю, в ближайшие
Сейчас в процессе.
выйдет.
Посмотрим, кто будет первый. Мы обновим сайт или ты выложишь подкаст.
Хорошо. Видела, что очень много классных кейсов, которые вас представляют. Например, когда мы писали анонс о том, что мы планируем с тобой подкаст, мы обратили внимание на кейс, который вот как раз-таки ты говоришь, что к вам приходят на разных уровнях люди, бизнес. И вот вы запускали ресторан, который вот прям с нуля, который даже еще не был открыт. И здорово, вот я увидела, задача это была, да, что вывод нового ресторана на рынок, увидела результаты, что лист ожидания на несколько месяцев, там, 4
Да,
тысячи.
ты говоришь про ресторан «Огниво» в городе Санкт-Петербург.
Да, можешь вот прям остановиться немножко на этом, что вы сделали для того, чтобы добиться таких результатов?
Да, конечно. Вообще, на самом деле, мне очень нравятся проекты, когда люди приходят к нам на ранней стадии, потому что очень много предпринимателей, особенно кто в ресторанке или еще где-то, это, знаешь, те люди, которые приходят, когда уже ресторан открыт, когда они уже месяц поработали, и у них нет гостей. И они такие, вот мы открылись, мы все сделали, а что-то к нам никто не приходит. И на вопрос, а что вы делали, чтобы пришли, они говорят, ну мы открылись. И, в общем-то, вот в этом плане, конечно, я очень люблю более осознанных, более опытных предпринимателей, которые понимают, что работу по открытию ресторана, по привлечению гостей, надо начинать задолго до того, как он будет делаться. Собственно, там к нам пришли уже с готовой концепцией, с пониманием, какой будет ресторан, какой будет продукт. И в нашей задаче было как раз-таки обеспечить узнаваемость бренда для того, чтобы был как раз-таки поток гостей. Потому что сразу же скажу, что это большой ресторан для Петербурга, там большая площадь, много посадок. И, во-вторых, локация, прям так сказать, смелая. То есть это для тех, кто в Петербурге живет, может понимать, что это Васильевский остров, причем такая дальняя сторона. То есть, в общем, то место, где не принято тусоваться, где нету потока проходящего уж тем более. То есть это такое место, куда нужно ехать специально и осознанно. Ну и, в общем, для решения этой задачи мы подошли комплексно, это наша сильная сторона того, что у нас есть как раз инструменты и офлайн, и онлайн продвижения, что позволяет создавать какие-то интересные механики, интегрированные одну в другую. И тут что мы делали? Мы делали комплексный пиар, мы сделали продакшн, и мы сделали диджитал-коммуникацию, включающую как рекламу, так и работу с блогерами. Вообще, вот хочу подчеркнуть, что очень важно, во-первых, чтобы работа была комплексной, потому что нет единой волшебной таблетки. То есть, если ты считаешь, что ты там сейчас включу рекламу или куплю наружку или еще что-то, это мне приведет гостей, нет, это работает в комплексе. У человека происходит вообще понимание, узнаваемость только после пятого касания, да, то есть ты должен несколько раз увидеть. И когда ты увидишь это в пятый раз, то у тебя в следующий раз возникнет мысль, ага, где-то я уже это видел, я это, кажется, знаю. Поэтому нужно действовать комплексно в разных направлениях. Ну и, соответственно, это, во-первых, а во-вторых, очень важно выдерживать единый тон коммуникации и вообще единую мысль, которую ты транслируешь во всей коммуникации. Для этого мы сначала разрабатываем коммуникационную стратегию, где мы понимаем, наши сильные стороны, мы понимаем, для кого ведется эта коммуникация, мы понимаем, какие есть боли и потребности у этой целевой аудитории. И вот для этих целевых аудиторий мы как раз разрабатываем и тон коммуникации, и ту ключевую мысль, которую мы транслируем. Ну и, соответственно, дальше эту ключевую мысль мы завернули как в продакшн, в видео, и сделали такой очень классный ролик, который передает именно настроение вот этого заведения. Очень классно отработали в продакшене в плане визуала, фото, который был в соцсетях. И тоже скажу, что это очень непростая работа на этапе запуска ресторана, потому что приходится работать в помещениях, которые еще не сданы. И, например, когда мы снимали видео, там в прямом смысле слова шел ремонт, и нам приходилось очень четко выбирать ракурсы, чтобы эти зону не попадали. Вот. Ну и, соответственно, здесь я думаю, что в Огниво, помимо комплекса и хорошо выстроенной коммуникации, сработал еще такой массовый поход блогеров, которые дали трафик. То есть мы, по-моему, за первый месяц больше 150 человек привели. То есть это как раз создало ощущение в городе, что уже все туда сходили, и только меня еще там не было. Ну и, соответственно, на этом фоне хорошо отрабатывал. Плюс очень хорошо, на мой взгляд, с задачей справился пиар-отдел, который выстроил стратегию не только классическую в виде там, дегустации, презентаций, но и они приглашали точечно людей, которые вот нам были интересны как гости, проводили для них закрытые ужины, проводили презентацию ресторана, ну, в общем-то, задали тот тренд, который нам был нужен.
Вы получили такой классный результат, да, и вы, получается, продолжаете с ними работать, только меняя концепцию и поддерживающие мероприятия, да, проводите?
Ну, смотри, на настоящий момент мы с Огниво уже не работаем. В целом для ресторана зачастую работа с агентством это где-то ну, на протяжении года происходит, потому что потом оптимизируются процессы, и когда уже выстроена вся работа, некоторые рестораны переходят к работе в инхаус. Ну, для кого-то это просто выгоднее, и это абсолютно нормально, то есть мы остаемся в хороших дружеских отношениях, и какие-то точечно задачи нас приглашают поучаствовать и решить. Но так или иначе, общей стратегией там сейчас мы уже не занимаемся. Говоря про то вообще, что происходит дальше, то в этом, наверное, заключается особенность и сложность работы в маркетинге, что ты регулярно должен придумывать информационные поводы и повестку. То есть если ты один раз что-то придумал, это хорошо сработало, у этого всего есть срок годности. И где-то он в каких-то отраслях, нишах он может достигать и несколько лет. Да, удачная рекламная кампания может повторяться и повторяться, но в некоторых отраслях нужно там регулярно обновлять, все менять. И, в общем-то, наша основная задача заключается в том, чтобы потом поддерживающими инструментами создавать все равно какое-то разнообразие и делать так, чтобы коммуникация была все еще интересной и не наскучивала конечной нашей целевой аудитории.
А есть у тебя вообще, мы так просто остановились на ресторане этом, есть у тебя любимые кейсы, которыми ты прям горишь?
Слушай, я могу сказать честно, что я люблю все. Ну, то есть я просто горжусь каждым нашим проектом и считаю, что в каждом проекте команда вкладывает какую-то интересную, классную мысль, и каждую из них можно разобрать на кейс. Вот. И в этом плане я не выделяю каких-то любимых, потому что есть разные направления, разные задачи, и все это очень персонально и индивидуально. И это на самом деле, кстати, к слову о том, что, знаешь, когда приходят компании, они зачастую ищут агентства, у которых есть кейс в такой же сфере. На мой взгляд, это не особо полезная штука, прямо так скажу, потому что даже если ты для одного проекта сделал и там все круто сработало, если ты переложишь это ровно то же самое на другой проект, там это может не сработать вообще, потому что факторов, влияющих на результат, огромное количество, и это в том числе работа команды как со стороны исполнителя, так и заказчика, так и коннект, и видение, и то, что вообще заложено в продукт, в его ценности. То есть там настолько огромное количество вводных, то как таковое, ну, результат не только от действия агентства зависит.
Я хочу поддержать, что не только от действия агентства, в целом коммуникация с клиентами, с людьми, которые к вам приходят, есть ситуации, которые с клиентами, с партнерами, которые прям выводят из себя. Были ли у вас такие ситуации, которые там что-то не заладилось с партнером, и вы пересмотрели формат работы?
Когда ты работаешь в сервисе, в услугах, то всегда, конечно, есть какие-то истории такие, с которыми ты сталкиваешься и понимаешь, что что-то тебе может не нравиться. Здесь, наверное, скажу так, что в настоящий момент, к счастью, мы находимся уже на той стадии развития нашего агентства и нас, себя и нашего сознания, мы можем позволить себе не работать с теми компаниями, которые мы считаем некорректно себя ведут по отношению к нам, как к исполнителям, ну или в целом ведут какую-то некорректную коммуникацию. Совсем недавно у нас был такой пример, и в итоге мы разорвали контракт по нашей инициативе, вернули предоплату, ну и полностью прекратили, приостановили всю работу. Формируем среду, в которой нам комфортно работать. Перекладывая уже на свой текущий опыт, я думаю, что надо просто раньше начинать не работать с какими-то компаниями, которые, на твой взгляд, вот, ведут себя некорректно. Ну и в каждой обратной связи нужно искать, чего же ты такого сделал нехорошего. То есть из каждой обратной связи, какая бы она ни была, все равно делать выводы и опыт. Но для этого есть инструменты. Мы, например, раз в полгода проводим так называемый CSS-опрос. Это Customer Satisfaction Survey. То есть это опрос, показывающий удовлетворенность наших партнеров, показывающий наши сильные и слабые стороны. На основании этого мы делаем выводы и даже в том числе корректируем какие-то процессы, которые у нас есть.
Вот аудитория нашего подкаста, ребята смотрят, которые либо только начинают свой путь, либо боятся его начать и смотрят для того, чтобы вдохновиться и начать. И чаще всего, когда начинают какой-то бизнес, деятельность, начинается вот это вот хватание со всех сторон, работа с условиями, которые не нравятся, да, лишь бы как бы получить прибыль, лишь бы начать хорошо бизнес, и ты только со временем приходишь вот к вашему подходу, условно ищем клиентов по душе, выбираем по людям, которые близки с нашим там мировоззрением. Это со временем приходит. А вот что нужно понимать начинающим ребятам, которые готовы браться за все?
Надо понимать 100%, на мой взгляд, что ты никогда не можешь предугадать, как поведет себя тот или иной человек. И в этом плане у нас есть примеры, когда люди, которые были супер классные на переговорах, потом в процессе работы проявляли себя совсем по-другому, но и наоборот. То есть были люди, которые были мега странные на переговорах и потом проявляли себя очень неправильно. Исходя из своего личного опыта, что я могу сказать 100%? Что нужно очень внимательно следить за документами, которые ты подписываешь, то есть работать по договору, работать в юридическом, в правовом поле. Это, наверное, первый момент. Второй момент – это действительно делать все, что в твоих силах, и делать действительно то, что ты обещал. То есть, чтобы правда была на твоей стороне. А дальше набираться опыта. Третий пункт – это понимать, что это жизнь, что в ней может быть все, что угодно, и это все опыт, и это все твои уроки, из которых ты должен научиться делать какие-то выводы в себе, в работе, в подходе, который у тебя есть. Ну и, соответственно, спокойнее к этому относиться. В жизни бывает всякое, и то, как мы проходим все эти этапы, это формирует нас в том числе как личности. Поэтому бояться точно не стоит, нужно пробовать делать, только в деятельности рождается опыт.
Всю работу, которую ты сейчас перечислил и описал, это все-таки работа огромного количества людей, которые каждый отвечает за свою задачу. И, конечно же, эта команда огромных людей все-таки не сделала бы такой результат, если неграмотный руководитель, который этим всем управляет. И управлять работой креативных, творческих людей, это, я думаю, на порядок сложнее. Это, как правило, люди с творческим порывом, и если вдруг там какие-то процессы не сходятся с их творческим душевным состоянием, то это все-таки сказывается на работе. Ты как руководитель и руководитель, который вот презентует нам такие шикарные кейсы, все-таки можно сделать вывод, что у тебя есть прям навыки руководства такими людьми. И хотелось бы тут вот прям выцепить у тебя советы и несколько самых главных принципов в работе с такой командой, которые ты применяешь в жизни.
Да, смотри, есть такое исследование, которое проводили в одном университете в Штатах. Там было большое количество людей, которым задали один вопрос. Считаете ли вы себя творческим человеком? И они разделились, соответственно, на две группы. Одна считала себя таковыми, вторая нет. И каждая из этих двух групп стали выдавать задания различного рода, в том числе задания на креатив, творчество и так далее. И по итогу оценивалось, какая из групп справилась лучше с творческими задачами. И второй вопрос, как ты думаешь, какая группа лучше справилась с творческими задачами?
Мне кажется, что не творческие люди.
Та, которая назвала себя нетворческими. Причем настолько интереснее, у них были более разнообразные, более смелые и нестандартные решения. Отсюда мы приходим к выводу, что между творческими и нетворческими людьми есть только одна разница. Одни считают себя такими, а вторые нет. А сами по себе люди это просто люди, у которых есть какие-то навыки, опыт, подход и система, в которой они работают. Поэтому, наверное, первый базис, на котором я строю управление нашей командой, это в том, что не важно, кто мы и где мы работаем. И работаем мы в студии, в дизайне, в архитектуре, на стройке или в продажах, везде есть место творчеству и везде есть место системе. Поэтому очень важно уметь сохранять этот баланс. И я тебя уверяю, что когда на заводе каком-нибудь разрабатывают какой-нибудь станок, и вот я сам был директором по маркетингу в продуктовой компании, и когда мы настраивали линии производственные, ты не представляешь, сколько там творчества. Пожалуй, в разы больше, чем в любом креативном агентстве. Когда тебе нужно это все как-то составить, чтобы это все работало, что-то придумать, подкрутить и так далее. Поэтому первый базис, на котором мы строим нашу коммуникацию, это в том, что нет различия между творческой и нетворческой командой. Соответственно, исходя из этого, мы понимаем, что мы и ничем не отличаемся с точки зрения менеджмента. У нас есть те же самые бизнес-процессы, у нас есть те же самые структуры, у нас есть те же самые системы. Ну и, в общем-то, поэтому я отвечаю на второй вопрос. Я не принимаю ответа в духе «я до 12 вообще не могу работать, у меня я творческий человек, я работаю тогда-то». Нет. Ты можешь работать как угодно, но если ты не готов работать по правилам, то ты не будешь работать с нами. Мы — это команда, которая работает по правилам, которая работает в структуре, и это позволяет нам в том числе выдавать гарантированно хороший результат. По той причине, что когда ты работаешь вот с этим творческим человеком, у него сегодня может быть, по его мнению, настроение такое или другое, и он может куда-то пропасть, не выдать тебе результат. По моим личным наблюдениям, коммерчески успешные творческие люди очень системные люди. И в этом плане я придерживаюсь того, что мы тоже очень системные, и мы вот строим абсолютно нормальную коммерческую структуру, регламентируемую правилами. То есть у нас каких-то исключений нет. И дальше в этом плане, то есть мы никакой магией не пользуемся, мы обычный бизнес в этом плане. Со всеми вытекающими оттуда последствиями, с подсчетом времени, денег затраченных и так далее. Из того, что еще интересно, мы делаем, ну, это действительно огромный вклад в корп-культуру. У меня это просто моя любимая сторона работы. Я понимаю, что мотивация, коучинг людей, выстраивание систем, смыслов и мышления — это, наверное, то, чем я люблю очень заниматься. И очень много времени этому посвящаю в команде. Вот здесь как раз-таки мы говорим про то, как надо подходить к работе, как решать задачи. И это у нас тоже все достаточно емко и четко формализовано. Ну и мы используем еще системы работы с командами. В частности, мы анализируем сотрудников, проводим тестирование там, по их ролям, по функциям. Ну, в общем, отслеживаем и эти параметры тоже. Вот, поэтому, знаешь, как, наверное, скажу, тоже нет одной какой-то волшебной таблетки. Это огромная работа, комплексная работа, большая работа, в которой результат вот так вот не виден сразу же. То есть это такие, знаешь, изменения, которые ты запускаешь, и через полгода начинаешь видеть динамику того, что ты заложил. То есть здесь главное делать и делать системно. Вообще, наверное, знаешь, если мы там про какие-то советы, выводы говорили, то очень важна системность, на мой взгляд. То есть не сколько ты сегодня ты в творческом потоке, а потом неделю валяешься, ничего не делаешь, лучше каждый день делать по чуть-чуть. А в этом плане мне очень нравится фраза, что системность точно приведет тебя к результату.
Твои личные must-have, твои личные советы для того, чтобы продвинуть себя как спикера. Как конкретно ты это делаешь? Как пришел к тому, что у тебя вот настолько плотный график выступлений?
Слушай, ну это такая тоже история в путь. Началось все с того, и мне кажется, что это, наверное, такая главная вещь, отличие меня от многих тех, кто хочет быть спикером. Мне нравится это делать. То есть я люблю выступать, люблю болтать с людьми, и я просто знаю ребят, предпринимателей, которые такие: блин, мне надо выступать, чтобы получать там новые контракты или что-то, чтобы повышать свою узнаваемость. Но я так этого боюсь, так не хочу и все прочее, а я получаю это удовольствие. Это, наверное, первая важная составляющая. То есть я прям действительно кайфую от этого процесса. Ну и, в общем, потому что мне нравится это делать, я соглашался достаточно часто, когда мне что-то предлагали. Ну, мне было интересно. Я просто выступал, было прикольно. А потом в какой-то момент, когда ты выступаешь где-то хорошо, кому-то это понравилось, и тебя начинают звать еще куда-то, еще куда-то. Ну и, в общем-то, ты знаешь, как снежный ком нарастает это количество выступлений. Сейчас дела обстоят уже иначе. У нас уже пиар-команда занимается организацией выступлений. К нам приходят запросы, где нам предлагают выступить. Ну и, в общем-то, мы сами отбираем для себя пул мероприятий, на которых нам бы хотелось появиться. Ну, в общем, это такая уже тоже вполне системная работа. Но важная составляющая, что по-прежнему я люблю этим заниматься.
Это когда работа не становится работой, а продолжается вот это хобби. А насколько хорошо, ну, понятное дело, что это все-таки имеет свои результаты и выхлоп, насколько хорошо влияет это на узнаваемость компаний, агентств и вообще тебя как человека, как спикера?
Ну, я сразу скажу, что я себя не считаю каким-то узнаваемым человеком. Мне кажется, что нам слишком много еще нужно пройти, чтобы получить эту медийность какую-то. И в этом плане я скажу так, что сильный личный бренд никогда не будет помехой для бизнеса. Даже если он в негативном ключе, это все равно внимание к твоему бизнесу, к твоему продукту. И, в общем-то, я думаю, что во вред он не может работать. Поэтому, конечно, это позитивно сказывается как на запросах, как на каких-то проектах, так и на переговорах. Ну, вот я по всем параметрам, которые есть, вижу позитивный аспект, честно скажу. И здесь скорее важный момент, что на этапе запуска, на этапе становления бизнеса совмещать вот эти роли очень сложно, потому что когда ты находишься на выступлении, ты часто в дороге или ты часто вне зоны доступа, и, соответственно, когда параллельно тебе пишут еще действующие клиенты, у которых есть вопросы, они что-то хотят и все прочее, то это очень сложно совмещать, балансировать. Вот, поэтому в какой-то момент это действительно становится таким, ну, сложным вызовом для тебя на пути как спикера, так и действующего предпринимателя одновременно.
Я вижу, какая сейчас классная тенденция, что по факту мы покупаем там не у компании, у производства, а у человека, который себя представляет как лицо этой компании. То есть мы охотнее покупаем у того человека, который делится с нами переживаниями, своими личными какими-то моментами. Я даже по себе это замечаю. И получается, вот твое продвижение как спикера — это один из таких мощных инструментов продвижения твоего дела. А вот сейчас в условиях и постоянного изменения, вот ситуация нестабильная, человеку, который только начинает свое дело, какие бы ты посоветовал инструменты для продвижения и какие, ну, в целом, Какие именно бы ты инструменты использовала, если бы сейчас начинал свою деятельность и открывал компанию, агентство и подобное?
В этом плане мне кажется, что сейчас очень классная и интересная эпоха, потому что все почему-то сосредоточились на диджитал и считают, что на нем просто весь мир сошелся, хотя это не так, и существует большое количество инструментов других по продвижению. Что касается того, что ты сказала, хорошую мысль про бизнес с человеческим лицом, про то, что мы верим другим людям. Это, в общем, такой никуда не уходящий тренд, и в этом плане, если мы посмотрим крупнейшие бренды, которые мы сейчас знаем, вроде там Adidas или Ford, все это фамилии людей, это не выдуманные какие-то бренды, и я думаю, что, конечно, это очень круто, когда ты даешь продукту свою фамилию, это прям как какая-то дополнительная гарант качества. Что касается стратегии и инструментов продвижения, то есть гигиенический минимум, который нужно в любом случае делать. То есть это создать точки касания с собой, там, в офлайне визитки, брошюры, в онлайне сайт, соцсети. Нужно заниматься контент-маркетингом, то есть создавать какую-то полезную информацию. Ну и я бы, конечно, если сейчас начинал, я бы пошел все равно по пути точечных консультаций, точечного касания. Здесь вопрос... Когда ты задаешься вопросом продвижения, нужно сначала откатиться на несколько шагов назад и понять, кто твоя целевая аудитория, какие у нее боли и что ты им можешь предложить. И вот, отвечая на этот вопрос, я бы четко сформулировал портрет своей целевой аудитории и пошел бы физически к ним на какой-то контакт. Причем, вероятнее всего, поначалу на бесплатный контакт. То есть я бы как минимум попросил у них глубинное интервью, или предложил бы попробовать какую-то услугу либо бесплатно, либо какую-то условно бесплатную. Ну, так или иначе, я бы физически пошел туда.
Предлагаю продолжить марафон классных советов, потому что я уже думаю, что очень много, что можно выцепить из твоих слов, из твоего опыта. Мне очень нравится делать такой вызов, грубо говоря, каких-то нестандартных советов, которые могут, если ты вот себе это воспитаешь, могут привести тебя к начинающего человечка к успехам, к условно к такому же масштабу, как у тебя.
Но я считаю, что, ну как, может быть, вообще это очевидный совет, но для начинающих он может оказаться нестандартным, это считать деньги сразу же. Честно скажу, это боль большого количества предпринимателей, выстроенная система учета финансов, и скажу прямо, чем быстрее вы займетесь этим, чем четче вы будете это контролировать, тем будет вам легче принимать какие-то управленческие решения и легче осознавать, что происходит. Это, наверное, раз. Вторая мысль, вытекающая из первой, то вы заработали деньги только тогда, когда вы подписали акт выполненных работ, все остальное это еще не ваши деньги. Это тоже такая мысль, с которой неплохо жить, на мой взгляд. Ну и тактика мелких шагов системных. Это то, за что я 100% топлю, потому что молодые предприниматели являются по своему существу еще и максималистами, которые хотят все сразу же. И здесь, я думаю, что стоит понимать, что, вот я говорю, система приведет тебя к результату. То есть надо понимать, что может быть непросто, может быть тяжело, может быть больно, и ты еще тысячу раз можешь подумать о том, что зачем я пошел этим заниматься, но нужно действовать системно. Ну и вообще, на самом деле, надо задаться, наверное, вопросом, а зачем тебе это вообще нужно? Я убежден, что далеко не все люди должны быть предпринимателями, что вот, ну знаешь, там все говорят, вот, делай бизнес там или еще что-то. Я убежден, что есть люди очень хорошие менеджеры, и им не нужно быть предпринимателем. И это есть такая, знаешь, мысль о том, что без предпринимателей не будет менеджеров, но и без менеджеров не будет предпринимателей. Поэтому четко понимать, зачем ты это делаешь, почему ты это хочешь и к чему ты хочешь прийти, это тоже очень важно, с чего нужно начать, на мой взгляд.
Ты сказала такую вещь, что начинающие хотят все и сразу, Полностью согласна, потому что у многих процент вот выгорания и процент завершения начатого это то, что как-то так я начал и спустя день не получил результат. Это значит не мое. И сразу начинает мое открытие миллионных бизнесов. И вот как раз-таки еще один момент хотела уточнить. Сейчас ввиду того, что много там видосов, много выступлений, мы переносимся в там электронный мир и забываем про то, что есть литература, как многие успешные люди говорили о том, что они много читали. Слышу, бытует мнение среди молодежи, которая желает развиваться, что зачем мне читать? Я это могу найти в интернете, как бы это повсеместно встречается. И вот я хотела бы услышать твое мнение, насколько ты считаешь, что читать важно, причем каких-то там базовых, основополагающих авторов. И если ты считаешь, что да, то, может быть, на каких-то личных примерах, когда не просто там прочитал какую-то книгу, как стать миллионером, и тебе там мотивационную речь выдали, о годных советах не дают так, чтобы прям прочитать и все внедрить в свое поле ежедневных привычек. Может, у тебя есть тогда пример именно действенных советов из книг, рекомендация твоей литературы, которую ты, возможно, прочитал или советуешь прочитать?
На мой взгляд, нету единого ответа и нету из какого-то секрета успеха. В плане того, что, например, я люблю много читать. Я знаю людей, которые не читают вообще. Это не мешает им тоже там создавать бизнес или еще что-то. Кто-то любит смотреть YouTube, куча интервью. Кто-то не тратит на это время вообще. Поэтому я думаю, что здесь опционально. Я бы, знаешь, что сказал, на мой взгляд, более круто работает, тоже по своему личному опыту, это консультации у специалистов, какое-то наставничество. То есть вот, например, я покупал там консультацию у ребят, у которых существенно больше агентства, и они мне за час информации выдали больше, чем я там, знаешь, за год из книг смог почерпнуть. То есть в этом плане даже, ну вот не знаю, если среди твоих слушателей есть ребята, которые создают какую-то сервисную компанию или агентство, я уверяю, что там, знаешь, часовой разговор со мной личный, это в разы может больше дать, чем куча интервью просмотренных с миллиардерами или еще что-то, потому что опыт существенно более релевантный. Вот, ну и второй момент. Любой бизнес — это про человека, про того, кто его создает, и очень важно работать с собой, то есть и литературу читать и развиваться не только профессионально, но и личностно. Развитие нашего бизнеса во многом связано с тем, как мы тоже мыслим, как мы меняемся и как меняется наш подход. И в этом плане, наверное, вот из моего опыта то это рост личности, какое-то наставничество и экспертные консультации. То есть вот я скажу, что чем покупаете какой-нибудь курс кого-нибудь там по маркетингу там за 100 тысяч рублей, лучше купить часовую консультацию у человека, который в этом разбирается, получишь реально больше практических советов, а вопрос, как ты их внедришь, это уже вопрос, собственно, твоей лени, и от тебя уже все зависит.
На самом деле классно, что ты затронул тему наставничества, потому что и личных консультаций, потому что у нас вообще есть супер уникальная возможность условно покупать опыт, чужой опыт 10 лет. Вот человек там 10 лет обучался, заканчивал университет, например, перерыл кучу литературы, также ходил на наставничество, и тут он перед тобой, и ты можешь задать любой вопрос, и он тебе передает этот опыт, и ты условно за один час консультации экономишь себе 10 лет того, что ты мог идти сам.
Если хочешь, мы можем дать возможность какой-нибудь желающим за что-то только надо провести одну консультацию. Я готов это сделать каким-нибудь активным твоим слушателям.
Можем провести отбор ребят, которые реально замотивированы. Потому что, ну, одно дело
Да.
сказать там, да, я хочу.
Ты не знаешь, что сделать? Заодно проверим, какая конверсия слушающих подкаста вообще в какое-то действие. Если они хотят консультацию, они могут делать сторис, где тебя и меня отметят и напишут тезисно, почему они хотят консультацию, кто они. Ну и, соответственно, мы кого-то из них выберем.
Отличная идея, так и сделаем.
Да, посмотрим, будет хотя бы один или два. Уже интересно.
Надеюсь. Ну вот и проверим. Как
Да.
раз у нас тут
Да,
челлендж.
посмотришь вовлеченность в свой подкаст заодно тоже.
Спасибо. Ты и меня в шаг втиснул. Вот, круто, у нас получилось так завершить мотивационными действиями и такой возможностью для ребят, которые. То есть, если ты дослушал до конца, наш юный зритель или не юный, у тебя есть классная возможность получить такой уникальный шанс. Поэтому мы советуем тебе им воспользоваться. А тебя, Максим, я прям очень благодарю, потому что вышло очень продуктивно и здорово. Я и для себя кучу всего вынесла, и я думаю, что ребята, которые прям молодые, нас и 13-14 лет ребятки, которые прям у них опыт уже и инвестиций есть, и прям вообще мощные, я думаю, для них это будет супер полезно. Поэтому огромное спасибо, что выделил время. Я думаю, что она у тебя очень ценная. Ценность повышается. Буду рада, если наша затея удастся и классно завершится для кого-то.
Да, огонь. Спасибо тебе большое за обратную связь. Спасибо, что пригласила. Было приятно пообщаться. Искренне надеюсь, что удалось за такой короткий срок дать какую-то пользу. Ну и, в общем, всем желаю действовать, верить в себя и воспринимать все происходящее вокруг как опыт и путь, который нам всем нужно пройти.
Уверяю тебя, было максимум пользы. Спасибо. Всем
Да,
пока.
огонь. Спасибо тебе. Пока.